этот день, 12 июля 1754 года, на заседании Академии наук Михаил Ломоносов продемонстрировал действующую модель летательного аппарата. Позже автор напишет в отчете. Делал опыты машины, которая бы, поднимаясь кверху сама, могла бы поднять маленький термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине. Однако к желаемому концу не приведена. В этот день 1916 года в ходе Первой мировой войны впервые применен боевой отравляющий газ иприт. 12 июля 1943 года в ходе битвы на Курской дуге состоялось самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны. 12 июля 1783 года в Петербурге открылся Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. История Мариинского театра началась с указа императрицы Екатерины II о создании учреждения для управления музыкой и зрелищами. В октябре того же 1783 года открылся Большой каменный театр на площади, который до сих пор известен как Театральный. В феврале 1818 года на его сцене прошла премьера балета «Зефир и Флора» Шарль Дидло на музыку Катарина Кавус. Именно при Дидло зародилась мировая слава русского балета. Частым посетителем театра был в то время Александр Пушкин. Герой его романа «В стихах» Евгений Онегин именно там долго терпел балеты надоевшего Дидло. Кроме шумных успехов, театр успел пережить множество пожаров. При Александре II решено было построить для него новое здание, которое расположилось на противоположной стороне Театральной площади. Обновленный театр и был назван по имени супруги императора Александра II Марии Александровны – Мариинский. Многие произведения впервые исполнялись на этой сцене. В 1836 году была поставлена первая русская опера «Жизнь за царя» на музыку Михаила Глинки, открывшая классический период русской оперы. В 1969 году 19-го столетия хормейстером балетной труппы стал Мариус Петипа, который начал в Мариинском театре историю балета с совершенно новой хореографией. Под руководством Петипа впервые увидели свет балеты «Спящая красавица», «Байдерка», «Щелкунчик», «Лебединое озеро». Его новаторские идеи продолжил Михаил Фокин, поставивший в Мариинском театре «Шахерезаду» Римского-Корского, «Петрушку» и «Жар-птицу» Стравинского. Возможно, это была золотая эпоха Мариинки. Бородин, Доргомышский, Мусоргский, Римский-Корсков, Чайковский – самые большие русские композиторы мечтали слышать свою музыку в главном театре столицы. Почти 50 лет пост главного дирижера Мариинского театра занимал Эдуард Направник. Под его управлением состоялись премьеры практически всех создававшихся в то время русских опер. В 1869 году он стал главным дирижером театра и занимал этот пост до самой смерти. Его первые впечатления об оперном репертуаре были не совсем радужными. Хор поет без соблюдения каких-либо оттенков, оркестр в 70 человек и хор в 80 человек. По качеству весьма недурны, однако запущены и без всякой дисциплины. Репертуар самый ограниченный и почти без опер русских авторов. При Направнике же взошла звезда Федора Шаляпина. До конца 1960-х годов в Головинском зале театра хранился кусочек пола с обведенной стопой Шаляпина. Свое название этот зал получил в честь Александра Головина, главного художника театра. Великий бас не любил позировать. Найдя для него идеальную точку, Головин, рисовавший портрет певца, обвел стопы Шаляпина краской, после чего каждый раз тот становился на закрепленное место. В начале 20 века спектакли театра считали за честь посетить почти все представители высшего общества Петербурга, в том числе члены императорской фамилии. После Октябрьской революции театр стал государственным, и перед ним была поставлена задача освоения пролетариатом оперно-балетного наследия. Во время войны театр эвакуировали в Пермь, где состоялись несколько премьер. Возвращение в северную столицу театр отметил символической постановкой одной из первых подлинно русских опер «Иван Сусанин» Михаила Глинки.